Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи московского поэта Германа Лукомникова.
«Милые, добрые, жалкие мы, славно пируем во время чумы».
Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете. А вот мы не судим, да не судимы будем.
Пусть вокруг моча да говна, зато жизнь у нас духовна.
Герман Лукомников во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Одесское кабаре. Традиции и современность. Рассказывает одесский писатель, историк культуры Евгений Деминук.
Надвигается день мой, кончается. Я отправляюсь по кабачкам. Все, что осталось, не распродалось. Здесь я надеюсь, что все продал.
Одесситы любят говорить о своем городе в превосходной степени. Ну, например, «Жемчужина у моря», или «Одесса – город не первый, но и не второй». Одесса – это культурная столица, южная столица, столица юмора. Можно к этому относиться по-разному, но то, что во втором десятилетии прошлого века Одесса стала столицей театров миниатюр в Российской империи, а в конце этого десятилетия, уже в годы распада империи, Одесса стала еще и кабаретной столицей, это медицинский факт. И из этого медицинского факта выплывают два обстоятельства, два феномена. Во-первых, в большой степени Одесса стала родоначальницей, родиной русского шансона, под которым сейчас понимают совершенно не то, что понимали тогда, потому что тогда это был городской романс, тогда это была эстрадная песня, может быть, цыганская песня. Тогда не пели о зоне, максимум могли петь о Сибири и сибирской каторге. Ну, посудите сами. Вертинский, Иза Кремер, Юрий Марфесси, Петр Лещенко, Надежда Плевицкая, все в той или иной степени были связаны с Одессой. И, безусловно, Леонид Утесов, который вообще стал неким мостиком, связующим звеном между прошлым и настоящим, почти настоящим, близким настоящим, и неким связующим звеном между вот этой вот традицией эстрадно-юмористической миниатюры и песенной традиции, потому что начинал Утесов не как певец, начинал он как чтец, он читал стихи, он рассказывал анекдоты, он играл миниатюры, он даже выступал в театре «Юмор», и уже потом он только стал певцом, и мы знаем его в первую очередь как певца. И второй феномен – это та традиция одесской эстрадной сатирической юмористической миниатюры, которая такой штрих-пунктирной линии дошла до нашего времени – и живым представителем которой и самым известным и популярным является, безусловно, Михаил Михайлович Жванецкий. Ну, начнем сначала и посмотрим на Одессу на карте, на театральной карте Российской империи. Одесса была городом для артистов непростым. Одесская публика была не только избалована театром, она еще и была избалована сама по себе и, помимо хорошего вкуса, обладала рядом специфических южных черт. Ну, как-то привычка опаздывать. И вот, например, Николай Иванович Собольщиков-Самарин, который приехал в Одессу звездой драматических театров, первое время негодовал. Как это так? Вот одесситы приходят на 15 минут позже, шумят в зале, не снимают калош, а потом еще и уходят раньше. Ну, потом к этому все быстро привыкали. Привык к этому и Вертинский. Но вторая черта – одесситы всегда старались попасть по контрамарке. Не хотели платить, поэтому шутили, что в одесских театрах всегда полно публики и пустые кассы. Тем не менее, эта привычка присуща одесситам и сейчас. Одесская пресса – это была такая своя независимая республика, и у Вертинского даже есть об этом очерк, который он публиковал в одесском же театральном журнале «Мельпомена».
«Одесская пресса, голландская сажа, сибирская язва, казанское мыло. В моем представлении это нечто автономное, особое, замкнутое, живущее своими собственными вкусами, уставами, традициями. Одесская пресса – это маленькая самолюбивая республика, затерянная среди городов и колоний могущественного империалистического государства. Она не желает подчиняться никаким законам, никаким влияниям и мнениям, она не верит никаким авторитетам и живет и гордится своим собственным независимым мнением, самоуправляясь и самоопределяясь. Освистывая всероссийскую знаменитость короля и властителя северных вкусов, актера, на котором воспитывались северные поколения, она уходит, довольная и гордая, и иронически усмехается: «Нас не надуешь», и ставит крест.
Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений. Без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен. Когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.
Кабаре «Дом артиста». Юрий Морфесси, который держал на первом этаже бар и сам выступал там же. Юрий Морфесси родился в Афинах, в 7-летнем возрасте переехал в Одессу. В Одессе он пел в церковном хоре, традиционный путь. Потом его пригласили петь в оперу. Он уехал в Санкт-Петербург и там окончательно стал эстрадным артистом. В 17 году он вернулся в Одессу, чтобы в 20-м эмигрировать в Париж и дальше в Югославию. И вот Морфесси, он как раз был один из тех немногих звезд шансона, которых, наверное, можно считать действительно родоначальниками шансона в сегодняшнем понимании. Его песенки «Помнили Чупчик» как раз рассказывают вот эту традиционную историю о том, как мама любила вора, он пошел по кривой наклонной дорожке и попал в Сибирь. Но я же, мама, Сибири не боюсь, потому что это же тоже русская земля.
Я Сибири, Сибири не страшусь, Сибирь ведь тоже русская земля. Как вейся, вейся, Чупчик кучерявый, развивается Чупчик по ветру. Как вейся, вейся, Чупчик кучерявый, развивается Чупчик по ветру.
Еще одной звездой был Александр Вертинский, который пробыл в Одессе с небольшими перерывами полтора года, с июня 18 по фактически конец 19-го. Он выступал в кабаре «Дом артиста» ежевечернее в образе Пьеро. Одесская пресса очень комплиментарно писала о Вертинском, но в то же время присутствовал определенный элемент одесского скептицизма. Например, газета «Театральный день», которая опубликовала такую шуточную театральную энциклопедию для молодых хозяек, писала о Вертинском так: «Печальный Пьеро отличается печальной особенностью для Одессы, с глаз долой, сердца вон. Придет, хвалит, уйдет, плюются. Впрочем, это Одессе. Стыдно, а не Вертинскому, который все-таки в своем жанре оригинальный, яркий, даровитый артист». Вертинского, кстати, обокрали в самом конце 18-го года в гостинице «Московская» в Одессе. Еще одна яркая звезда – это Иза Кремер, которая родилась в Бельцах, в современной Молдове, недалеко от Одессы, и в 15-летнем возрасте отправила в газету «Одесские новости», редактором которой был Израиль Хефиц, ее будущий муж, свое стихотворение. Она начинала как поэт, она и после публиковала в Одессе свои стихотворения в одесской прессе, и она тоже начала петь, ее отправили учиться в Италию. Вернувшись в Италию, она пела в опере. Обычный путь одесских кабаретных артистов. Она пела в опере, а через некоторое время, в 15-м году, впервые попробовала себя в эстрадном жанре. Это был феноменальный успех, и она посвятила себя этому жанру полностью. В Одессе ее обожали. С ее портретами выходили конфеты. И когда она уехала из Одессы, то эмигрировала с приходом большевиков, то ее карьера дальше складывалась еще более успешно. Она выступала в Париже, она ездила с гастролями по Европе. В 22-м году в Карнеги-Холле первый ее феноменальный концерт в Нью-Йорке. Она пела песенки на идиш. Ну и остаток жизни она провела в Аргентине, приехав после войны еще один раз в Палестину уже, тогда в Израиль.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Евгения Деменко «Одесское кабаре».
И, безусловно, еще одна звезда – это Леонид Утесов, который, как я уже говорил, стал вот таким связующим мостиком между кабаре, между песенной традицией и между театрами миниатюр. В отличие от кабаре, театры миниатюр процветали в Одессе все второе десятилетие прошлого века. О театрах миниатюр критика отзывалась очень по-разному. Сначала комплиментарно, потом критически, потому что у театров миниатюр постоянно обновлялся репертуар. Одесская публика требовала все время все нового и нового, репетировать времени зачастую не было, импровизировали, показывали одно и то же во многих театрах, но тем не менее одесситы ходили. Есть совершенно замечательные воспоминания, свидетельства из одесской прессы того периода, а тогда театру было посвящено более десятка журналов и газет, которые в Одессе выходили, о том, что ежевечерне для поддержания штанов одесским театрам необходимо 15 тысяч зрителей. И они приходили. В 18-19 годах театры переживают всплеск какой-то лихорадочный, когда в Одессу приехали все. Приехали москвичи, приехали петербуржцы, приехали уже те, кто на время застряли в Киеве, как в неком перевалочном пункте, потому что Красная армия все больше и больше продвигалась на юг. И в Одессе была настоящая театральная лихорадка. Пресса шутила, что чуть ли не собачью будку уже предлагают под кабаре, и что хозяева любых помещений, даже в которых два посетителя и засохшая помидора лежит месяцами, приободрились и просят сумасшедшие деньги за свои помещения, потому что это тогда представлялось выгодным бизнесом. Среди звезд, театральных звезд того времени, безусловно, можно выделить Владимира Хенкина, который приехал в Одессу, и Утесов говорил о нем, что он вообще по нелепой случайности не родился в Одессе, должен был.
Открывай! Открываю, я сейчас иду за милицией. Он не открывает, говорит. Эх, как ты был беспартийным мещанином. Видалку ты заебай. Так ты беспартийным мещанином и скончайся. А я говорю, когда я скончаюсь, мне уже все равно, какой я буду, а только я сейчас иду за милицией. Прихожу. Стоит милиционер на посту. Я говорю, гражданин милиционер. Вот, говорю, у меня дома неправильная регулировка движения. Значит, объясняю ему, что меня ни туда, ни сюда не впущают. А он мне говорит, предпринять ничего не могу. Ежели вас убивать будут, можно помочь. Или, может, окошко выкинуть при семейных недоразумениях тоже. Вы в каком этаже живете? Я говорю, в пятом. Подходящее. А так у вас все, говорит, дома нормально и досконально. Идите домой, попросите хорошенько, может быть, пустить. Я прибегаю, меня Мишка как из ведра открывает дверь. Я говорю, пожалуйста, теперь можно. Я забегаю, конечно, дело побыстрее. Батюшки, набросано, наплевано, накурено. 7 человек сидят. 3 бабы, 2 мужика. Что-то пошептались, потрепались и выкатились. Да я их и не задерживал. Что это? Что это делается на семейном фронте? Мужьям полная труба, особенно тем, у которых жена передовыми вопросами занята.
Одесса в 18-19 годов представляла собой, несмотря на хаос, разрушение, ужас времен гражданской войны, она оставалась культурным оазисом, в котором бурлила жизнь. Посудите сами, в Одессу приехали Бунин, Алексей Толстой, Волошин, Аверченко, Евреинов, Тэфи, Марк Алданов. Именно в Одессе Алексей Толстой начал писать «Хождение по мукам», а Евреинов после Одессы написал одну из своих лучших пьес «Самое главное». В Одессе нашли свою прибежище Леонид Собинов, Вертинский, Вера Холодная, которая снималась в кино, Вера Каралли и многие-многие другие. И в один прекрасный момент все это прекратилось. В феврале 1920 года в Одессу окончательно пришли красные. Театры миниатюр в основном закрылись, либо переименовались. Ну, например, Теревсад – театр революционной сатиры, Теревиск – театр революционного искусства, или Иструд – искусство труда. Хотя они некоторое время показывали старые пьесы, работали со старым репертуаром. Из нового стоит отметить театр «Крот», который в 21-м году возник, конгрегация рыцарей Острого театра, потому что там начинала Ирина Зеленая, а Вера Инбер писала для него пьесы.
Товарищ, товарищ, скажи моей маме, что сын ее погибнул на подстере. И с Сашкой Дюбрюк, ой-ой-ой, и с Сенечем и каким-нибудь друг, ой-ой-ой, и с песнею веселой на губе.
Из воспоминаний Леонида Утесова. Разнесся слух, что к Одессе приближается Красная Армия. Белогвардейцы засуетились, побежали с чемоданами на пароходы. Я злорадно смотрел им вслед и испытывал удовольствие в виде их жалкими и ничтожными. Полки красных ворвались в Одессу вихрем, и этот вихрь смел в море остатки беляков. Они уже не дрались с рогом, они дрались за каждое местечко на пароходе. Корабли отшвартовывались без гудков, посылая городу густые клубы черного дыма, словно свою бессильную злобу. И было смешно при мысли, что все спасители России уместились на нескольких судах с катертью «Дорога». Но когда дым рассеялся, оказалось, что вместе с ними уехали Вертинский, Морфесси, Лепковская и Кремер. Этого я не ожидал. Их поступок мне был непонятен, и тогда уже показался нелепостью. Но да бог с ними, мало ли что может сделать растерявшийся, слабовольный и не представляющий ясно, что к чему человек.
То не тучи грозовые облака, фанатериком на кручах залегли, кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком дали, кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком дали.
Уехали не все. Остался Утесов, который написал об всем этом. Остался Владимир Галицкий, остался Алексеев. Остались многие. Братья Каралли. Вот эта традиция миниатюрно-театральная, эстрадная, возродилась в Одессе уже после войны. Был небольшой всплеск на период НЭПа. В Одессе открылось даже кабаре, которое, правда, довольно быстро закрылось. И после 40-х стали возникать театры миниатюр. В 58-м году это театр «Парнас-2». Возник театр «Парнас-2», учредителями которого были Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Виктор Ильченко, Давид Макаревский и другие. Он просуществовал 8 лет. И вот это было, наверное, каким-то толчком вот этого новой волны одесского юмора, который проявился потом и в КВН, и в одесской юморине. Уже уйдя от Райкина, к которому они так стремились, Жванецкий, Карцев и Ильченко в конце 69-го года открывают в Одессе новый театр «Миниатюр», который просуществовал несколько лет, после чего они уехали в Москву.
Слушайте, давайте попробуем поработать вместе. Вот вы хотите работать для нас?
С удовольствием.
Попробуем, да.
Попробуем.
Ну что, давайте попробуем.
Попробуем.
Вы набросаете такой планчик, конспектик будущей работы.
Так.
Принесите, мы обсудим, и все.
И все.
И все.
Планчик, конспектик.
Будущей работы.
В двух страничках.
В двух страничках. Так. А можно в одной?
Давайте в шести.
Ради бога.
Я знаю, я делаю.
Я знаю, вы делаете.
Я помню, я делаю.
Я помню, что вы помните, да.
Вам это очень нужно?
Очень. Так что сделайте.
Обязательно.
Договорились?
Непременно.
Я могу быть уверен?
Обязательно.
Не подведете?
Как вам не стыдно?
Ну, я могу быть уверен.
Как вам не стыдно?
Ну, я могу быть уверен.
Ну, как вам не стыдно?
Ну, я могу быть уверен.
А я могу быть уверен?
Ну, как вам не стыдно? Ну, как вам не стыдно? Мы оба уверены. Вы чувствуете?
Я чувствую, да.
Вы чувствуете?
Я чувствую, да.
Вы чувствуете? Договорились.
Если вам нужно, обязательно.
Очень нужно. Мы без вас не можем.
Не можете.
Дальше не мыслимо.
Ну, если так, то обязательно.
Договорились.
Договорились.
Сделайте.
Обязательно.
Четвертым.
К пятому.
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 Ну, ладно, к пятому.
Ну, ладно, к четвертому. Если я обещаю, вы же знаете.
Знаем. Мы уже тогда никого не приглашаем, рассчитываем только на вас. Только на вас.
Только на меня?
Да.
Ну, до четвертого.
До четвертого.
До четвертого.
До четвертого?
До четвертого. Не сделаю я ему ни черта.
А мне это не нужно.
Еще один театр миниатюр, появившийся в Одессе и просуществовавший недолго, это был открывшийся в 87-м году, открытый Георгием Голубенко, Валерием Хаитом и Леонидом Сущенко, театр «Комедиум». Валерий Хаит был легендарным капитаном одесской команды КВН, которая победила во всесоюзном первенстве. после чего вскоре КВН закрыли, и одесситы придумали для себя юморину. В 93-м при том же Доме актера открылся театр Варьете Ришелье, который можно с натяжкой назвать последним одесским кабаре, а я непосредственное отношение имею к этому, потому что моя мама была последним директором Одесского дома актера, в котором как раз и происходили все эти вещи, при котором и возник вот и театр Варьете, и это кабаре. Нет театра миниатюр в Одессе и сегодня. К сожалению, недавно умер Роман Андреевич Карцев, и вот Михаил Жванецкий является на сегодня единственным продолжателем этой традиции. Хотя нет, почему единственным? Квартет И, я думаю, что вполне может с сыном, как раз Валерий Сакчихаитов, я думаю, что вполне может считаться продолжением этой традиции одесских театров миниатюр.
Но даже если ты не пьешь, порядочен и всем хорош, и шнитки любишь, и Дидро читал томами. Не застрахован от того, что возле дома твоего тебе по попе кто-то надает ломами.
Мы слушали передачу одесского писателя, историка культуры Евгения Деменка «Одесское кабаре». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Красота, как правило, вызывает ассоциации приятные. Но стоит нам заговорить о красоте, как тотчас оказывается, что красота не только приятна, но и неуловима, мимолетна, несказанна. Об этом несказанном благолепии, красоте, пойдет речь в передаче «Красота не спасла мир». Записи разных лет. Профессиональную оценку красоте я предложил московскому психологу Маргарите Жемкачьян.
Хоть я психолог и очень люблю свою профессию, я должна признать, что красота сильнее психологии. Я припоминаю один случай, когда совсем молоденькой девушкой я ехала в метро, вошла девушка. Знаете, у меня было ощущение удара, шока. Мне показалось, что она просто ожившая скульптура из Эрмитажа. Там есть целая галерея римских копий, классических скульптур. И вот она походила на одну из них, Психею. Все лицо было словно выточенное, такое одновременно и нежное, и совершенное. А когда она вышла, я посмотрела на окружающих, никто даже не заметил, никто на нее даже не взглянул. Такие признанные красавицы, Быстрицкая или Элизабет Тейлор. Их лица тоже вот необыкновенно красивые, как дар такой. И мне действительно нравится и та, и другая. Я считаю их действительно замечательно красивыми. Но я хотела бы сказать вот о чем, что мне не хочется смотреть на то, как они двигаются, не хочется слышать голос. То есть там красота лица не совпадает с каким-то внутренним состоянием. Мне кажется, красоту не каждая женщина может вот вынести. Они, мне кажется, такие красивые женщины не знают, что делать со своей красотой. И я бы сказала, что красота – это полное совпадение внешнего и внутреннего лица, тела, волоса. Если вот такого состояния достичь хотя бы раз в жизни, то она становится сильнейшим ресурсом для каждого человека. Тут я немножечко снова становлюсь психологом. Когда у человека нет сил справиться со своими проблемами, и ничего не помогает, я предлагаю ему вспомнить фотографию, на которой он или она себе нравится. И вы знаете, в ту же секунду, просто я еще только заканчиваю говорить, в ту же секунду лицо начинает сиять, появляется улыбка, оживление. И я тогда с этим могу работать, я могу полагаться на этот внутренний ресурс. А что это такое? Это то состояние, в котором человек чувствует себя красиво. Поэтому мне кажется, что каждый может хотя бы раз в жизни, и не только раз, ощутить вот в себе это состояние красоты.
Маргарита Степановна, а у вас есть такая фотография?
Да, есть.
Вы часто глядите на эту фотографию?
Нет, я редко, пожалуй, смотрю, но эту фотографию очень люблю. На ней жую яблоко.
Маргарита Степановна, как вы думаете, существует ли психология красивых людей и психология уродов?
Конечно, у дурнушек есть такая безнадежность, а вот у красивых есть одна актриса, ну, не буду ее называть, чтобы не обижать, но она так заботится о своей красоте, ну, она красивая, ну, обыкновенной такой красотой, но вот она немножко смешная и жалко, потому что она все время смотрит, оценивают ли эти ее труды. У нее даже передача была специальная, как заботиться о красоте ближе к 50 годам. Мне ее чуть-чуть жалко. И также жалко, может быть, иногда, вот, ну, какой-то один момент, гениальную Инну Чурикову, у которой лицо совсем не эталон красоты, но которая намного талантливее многих голливудских звезд. И когда в Каннах она шла, а там рядом у нее было такое отчаяние вызова. Если среди записных красавиц разодетых, вот шла наша Инна Чурикова. Там, где ценилась красота, ей было очень тяжело. Там, где ценился талант, она была свободна, естественна, и в своих ролях она бывает необыкновенно хороша. Вот каким чудом? Это уже вот чудо преображения.
Красивых людей когда-то называли взрачными, нравными чувству изящного. Московский психолог Маргарита Жемкачан среди призванных красавиц назвала актрису Элину Быстрицкую. Я позвонил актрисе и прямо и искренне сказал, что считаю ее красавицей, и потому прошу принять участие в передаче о красоте.
Я вас благодарю за этот комплимент, я по-другому не могу это воспринимать, но я в связи с этим взяла словарь Ожегова и прочитала, что такое красота. Это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху. Все красивое и прекрасное. Если говорить вот так по словарю, то это скучно. А у меня другое, я не помню, сейчас, по-моему, это у Заболоцкого. А что такое красота? Огонь, мерцающий в сосуде, или сосуд, в котором пустота?
Внешность для вас – это все-таки счастье или бремя?
Вот вы знаете, ни то, ни другое. Я никогда не считала себя красивой. Я всегда думала о том, что красота – это внутреннее свойство.
В детстве вам говорили о том, что вы красивы?
Я услышала такую фразу, вот в 41-м году стояли двое раненых, а ведь я в госпитале уже была, я работала, я с девчонкой пошла работать. И один раненый сказал другому: «Посмотри, какая красивая девушка». Я тоже оглянулась, чтобы увидеть, а там никого больше не было. И я, придя домой после работы, я уже стала смотреться в зеркало на этот предмет и нашла, что они ничего не понимают.
Вам часто делают комплименты?
Ну, теперь да, часто. Но комплименты всем женщинам приятно слышать, только вопрос в том, чтобы голова не кружилась от этого.
Кто ваш идеал женской красоты?
Мне очень нравилась Грета Гарбо,
говорила Элина Быстрицкая. Особые отношения с красотой у изобразительного искусства. О своем понимании красоты говорит московский художник Илья Глазунов.
Сейчас уже стало расхожими слова Федора Михайловича Достоевского, что красота спасет мир. Красота – это есть проникновение души художника, его «я», его подсознание и сознание в гармонию Божьего мира. И когда 20 век принес идею мира, антимира, то есть как, например, авангард, как его на самоназвание «Авангард передового коммунистического искусства», они, с моей точки зрения, как идея, завидовали красоте Божьего мира и пытались творить свой мир. Когда мы видим, как некоторые художники рисуют ухо на животе, глаз на лбу, это есть сатанинский бунт против красоты Божьего мира. Это путь коммунистической тирании, это путь сатанизма. Красота спасет мир.
Вам доводилось писать портреты политических деятелей, самых разных. Это не противоречило вашей концепции красоты, вашему чувству красоты?
Вы знаете, политический деятель ничем не отличается от неполитического деятеля. Два уха, два глаза, своя бессмертная душа. Это нисколько не противоречит, как не противоречило, что Гойя писал политических деятелей, Левицкий, Веласкес и многие другие художники. Наш великий Серов и Репин писали Николая II. Почувствовать музыку души человека и сделать похожий портрет, потому что если портрет не похож, то это значит не портрет. А для этого нужна школа и высокое мастерство.
Индире Ганди или Леониду Брежневу нравились портреты вашей кисти?
Вы знаете, безумно. Мои портреты нравятся всем. Иначе бы меня бы не приглашали. Последний портрет, который я делал, портрет короля Испании. Он им очень понравился.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Красота не спасла мир». Совместимо ли остросовременное, если угодно, авангардистское понимание красоты и искусства иконописи? Вот мнение митрополита Сурожского Антония. Я записал его в Лондоне в 1994 году.
Можно взять икону Рублева, вмолиться в нее, вдуматься, вжиться в нее, и потом ее выразить абстрактно. Но за этим должно стоять искание того, кто будет писать подобную икону.
Французский эссеист Луи Мартинес родился и вырос в Алжире. Тема его монолога – «Чужая красота».
Арабские кондитерские изделия отражают противоположные стремления архитектуры. Квадраты, кубы рядом с медовыми арабесками. Внешние признаки близкой и чужой эстетики и так торчат, их не обойдешь. То мечеть, то разосланные ковры для молитв, то подкрашенные блестящие глаза над чедрой. Заглянешь в их дом, и поражает нагроможденность вещей, разрозненных, атласно-пестрых, как только что скинутая с верблюда добыча. Орнамент не все покрывает, как в поздней готике или барокко, а втискивается в длинные колодки, как стискивается ерес, или как запираются женщины в гарем. Вот это отделение мира на исламское и неисламское, на мужчин и женщин, на видимую женщину глаза и невидимую, оберегаемую покрывалом, как ни странно, создает особое обаяние исламской культуры. В моем детстве женская красота у мусульман была скорее предметом осязательных, нежели зрительных или словесных восторгов. Невест подкармливали семечками, чтобы их отроческие силуэты округлились на радость будущих владельцев. Радуются в круглому горбу верблюда люди, которые усвоили и распространили византийский купол и выбрали себе в эмблему блестящую саблю полумесяца. А нам снисходительно оставили разгул растительных и животных форм и даже причудливую мысль водворить женский образ на небесный престол.
Теперь о нечеловеческой красоте, нечеловеческой в прямом смысле. Когда-то Гераклит сказал: «Самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей». У британского ученого, владельца маленького домашнего зоосада Дональда Рейфилда, более сложное отношение к красоте фауны.
Длинные ресницы верблюда, желто-зеленые глаза пантеры,
Вот красота для таких зоофилов, как я. Гепард кажется красивым, потому что он проворен. Мы его завидуем. Зато ленивец, который по зову природы сходит всего раз в неделю своего дерева, некрасив. Он пародия на нас самих. То, чего боимся, тоже отталкивает. Мы любим то, во что мы никогда не превратимся. Прыгающую газель, ныряющую выдру. Вот в чем недостижимый идеал красоты. Конечно, в Англии, где охотятся собаками на лисиц, есть сложное отношение к этому воплощению красоты. Но, как писал Оскар Уайльд, каждый убивает ту, которую он любит. Трус поцелуем, храбрый мечом. Фрейдист, я не сомневаюсь, увидит в привязанности к животной красоте злоупотребление половых инстинктов.
Верите ли вы, что красота может быть благоприобретенной, рукотворной? Этот вопрос я задал сотруднице Московского института красоты Ирине Григорьевне Горбуновой.
Конечно, было бы странно, если бы кто-то из нас в это не верил. Многие женщины, будучи, в общем-то, от природы достаточно красивыми, ну, скажем, или симпатичными, или миленькими, а многие этого просто не сознают. Мы стараемся внушить женщине, ну, на любом этапе, когда она к нам попадает, будь то трехлетняя девочка, или уже девушка-подросток, или женщина, мы помогаем ей раскрыть себя.
Что за люди, пациенты вашего института? Это романтики или вполне практичные, рассудительные люди?
Нет, я должна вам сказать, что большинство пациентов – это вполне нормальные, практичные люди. Ну, есть, конечно, и те категории, которые вы перечислили, без этого не бывает. Есть акцентуированные личности, которые, скажем, ни в коем случае не согласны с качеством глаз. Либо это человек, которому, ну, вдруг срочно понадобилась молодость. Вы знаете, когда возникают эти проблемы у женщин. И тогда мы с удовольствием помогаем женщине. Это люди, которые связаны профессионально со своей внешностью. Это, естественно, актеры, дикторы.
Как вы находите общий критерий красоты с вашими пациентами?
Потому что общего нет. И мы никогда не стремимся подогнать яркую индивидуальность каждого человека вот к какому-то общему критерию. Есть расхожая фраза «некрасивых женщин нет», «есть ленивые». Но я так, например, никогда не говорю нашим пациентам. Я говорю, есть только женщины, которые не понимают, что они красивые. Есть философский критерий только красоты, да? Это, так сказать, интеллектуальная наполненность, это вот то содержимое сосуда. Но поскольку мы все-таки имеем дело с оболочкой сосуда, то у нас, конечно, она чрезвычайно разнообразная. И мы это очень приветствуем. И мы страшно рады тому, что существует множество женщин.
Ваши пациентки приносят фотографии, так сказать, эталоны красоты?
Ну, бывает, конечно, и такое.
Фотографии каких актрис чаще всего вам показывают пациентки?
Очень редко бывает, чтобы принести целое лицо. Эталоном может служить отдельная часть какая-то лица.
Вам нравится, так сказать, ваша продукция? Вы верите, что благодаря вам в мире стало больше красивых людей?
Да я не только верю, я это твердо знаю. Потому что вот мы в нашем отделении уже вырастили практически целое поколение людей, которые уже водят к нам своих детей. И мы, конечно, качество нашей продукции просто уже, так сказать, зрим воочию.
Вы узнаете своих преображенных пациентов на улицах?
Иногда нет. Не только на улице, иногда мы их не узнаем, когда они приходят к нам вновь.
Вы слушали передачу «Красота не спасла мир». Записи разных лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Германа Лукомникова. Он родился в 1962 году в Баку. С 13 лет живет в Москве. Литературный псевдоним до 1994 года – Бонифаций. Автор более дюжины книг. Часто выступает в клубах и в школах.
Дорогие инопланетяне, где же вы? Прилетайте поскорее. Заберите меня отсюда, с этой идиотской планеты. Мне здесь все чертовски надоело. Я вообще тут ничего не понимаю. Миленькие инопланетяне, может, с виду вы козелики какие? Ничего, я привыкну постепенно. Только вы меня заберите. Все равно меня бабы не любят, а мужики земные лютые звери. Стихотворение. Я жил на свете 30 лет, копил впечатления. 3 года назад я стал поэт, и вот пишу стихотворение. Весь смысл жизни для меня сейчас сосредоточен в переборе словечек подходящих фраз в их многократном мысленном повторе, с помощью шариковой ручки свой голос превращая в закорючки, я в чей-то проникаю ум, поскольку я властитель дум. Пишу, допустим, слово «рвота», и вот уже тошнит кого-то. Поэзия же в том заключена, что у строчек разная длина. Не так-то просто сочинять стишки, и голова, и сердце, и кишки от напряжения делятся на части. Зато душа испытывает счастье, когда-нибудь преодолев интриги литературных всяких мафий, мои в свет Божий выйдут книги, и зло на лучших типографий все это прочитают люди, и снова ничего не будет, ни голых двоечниц рекой, ни революции какой-никакой. Вот почему поэзия моя безжалостно, как трели соловья. Вот почему мои подружки рифмы точны, как на линейке логарифмы. Пока я эту заполнял страницу, мой возраст увеличился на единицу. Прилягу скоро, поору и обязательно умру. Морал, бумагу, хорошо я, стихотворение получается большое. А то обычно букв так немного, что все говорят, что тоже так могут. Еще меня ужасно обижает, что не каждый собака меня обожает. Голодный, грязный, оборванный, нищий. Неужели всегда я буду в говнище? Так называемых нету денег. На кухне хлещет вода из крана. И хотя совершенно пуст холодильник, по лицу снуют обнаглевшие тараканы. Плюю в потолок, за спиной планета. Прогноз погоды, конец света. А я как некий маньяк ищу всему словесный знак. Известный деятель искусства, я в чьи-то проникаю чувства, как вирус портит нашу кровь, неся расплату за любовь. Быть может, это неэтично, зато ужасно поэтично. Ради оригинальной формы порою порем всякие вздормы. Кончились женщины и продовольствие, только и осталось 2 удовольствия: бисер букв на строчке нанизывать, да еще как в детстве заниматься анонизмом. Бедное мое тельце, не поможет тебе президент Ельцин. Впрочем, куда это меня занесло, созвучий глупое весло? Ах, до чего же все-таки невелик выбор фонем в человеческом языке, Господи! Я сейчас собьюсь на на верлибр или какое-нибудь заумное брекеке, как притягателен старый смертельный трюк, страсти, мордасти и прочий жестокий труд. Я имею в виду искать веревку и крюк, чтобы сказали люди, он лих и крут. А я хочу, чтобы всюду росли цветы, не для продажи, а так, для красоты. Я бы хотел, чтобы отныне во веки веков вам попадались яблоки без червяков.
Тут такое происходит! Солнце всходит и заходит. Снизу твердь и сверху твердь, всюду жизнь и всюду смерть. Тра-та-та-та-та-та-та! Мир спасает красота. Человек нежней цветочка, так легко его убить. Может нам любой дракончик руки-ноги откусить.
Что за крики, что за хруст, уважаемый прокруст? Мы закусаем вас до крови, до кости. Добро пожаловать в театр жестокости.
Которые тут временные? Слазь, да я рвущемуся к власти, навластвоваться всласть.
Согласно всем драконовским законам, дракона победив, я становлюсь драконом.
Любо встаю с бицепсом, с бицепсом и трицепсом.
Пошел, купил себе сметанки, а где-то грохотали танки.
Дал мне по морде какой-то урод. Ясное дело, преступность растет.
Сижу я в Большом театре, наблюдаю «Лебединое озеро» балет. Соседка справа щелкает на калькуляторе, сосед слева перезаряжает пистолет.
Много расплодилось всякого сброду. Кто-то вон на дереве повесился и висит. Портит воздух, портит вид, портит аппетит. А я ведь так люблю природу.
Пол жизни по лжи. Пол жизни не по лжи. Потом опять пол жизни по лжи.
В том, что мы объелись крема, виновата вся система.
Милые, добрые, жалкие мы, славно пируем во время чумы.
Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете. А вот мы не судим, да не судимы будем. Пусть вокруг моча да говна, зато жизнь у нас духовна.
Спасибо за контрольный выстрел. Он все существенно убыстрил.
Мы уселись на насест. Почему нас кто-то ест?
В прекрасном и яростном мире я делаю харакири. Всплыло со дна 100 тонн говна. А вот теперь еще одна.
Отрубленную голову подняли над плахой, а она улыбается и шлет всех нахуй.
Палиндром. Я не молчу. Оно учло меня. Аисты в стаи. Аисты в стаю. Аисты в стае. аисты в стае, аистов стая, вот аистов стая, вот аистов стаи, сколько аистов в стае, в стае сто аистов, сто аистов в стае, аистов в стае сто. Эх, в старину все было не такое, все было такое старинное в старину. В настоящее время я не служу в армии, не сижу в тюрьме, не лежу в сумасшедшем доме и даже не хожу в школу. Или, 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 и, или, 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 и, или, 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 и, или, 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 и, или, или, и, или, 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 и, или, 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 и, или. И или и и или или и или или и или 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 и или 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 или. Почему я не летаю? 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 Я летаю. Да-да. Ну-ну. Ну да. Да ну. Ну да. Да ну. Ну да. Да, ну, ну да, да ну, зануда! Так-так, вот-вот, вот так, так вот, так вот, вот так вот, вот так вот, вот так-так.
Московского поэта Германа Лукомникова в радиоантологии современной русской поэзии.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».